Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главной теме недели – финансовому кризису. Понятно, что кризис вызывает страх, и страх оправданный. Уже начались сокращения штатов во многих российских компаниях. Вкладчики волнуются за судьбу своих денег, многие не могут получить кредиты и так далее, и так далее. С другой стороны, кризис порождает не только страх, но и некоторые надежды на то, что конец экономической стабильности приведет и к политическим переменам, или хотя бы к переменам в политической стилистике, отказу от высокомерия и манеры поучать весь мир, или ознаменует крах слоя сервильных клерков, который сформировался в путинскую восьмилетку. О различных смыслах российского кризиса мы будем сегодня говорить. Я приветствую гостей программы «Итоги недели» предпринимателя и политика Константина Борового и публициста и лидера движения «Российские радикалы» Николая Храмова. И приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Константин Натанович, добрый вечер. Я знаю, вы предсказывали, что подобный кризис случится, но предполагали ли вы, что он будет настолько серьезным и так ударит по российским ценным бумагам?
Добрый вечер. Да, я предсказывал это и много раз, и должен сказать, что кризис еще не наступил, мы находимся в преддверии кризиса. Падение ценных бумаг – это, ну, первый сигнал, что ли. Основные проявления кризиса – это инфляция, это сокращение рабочих мест, это банкротство, крупные банкротства многих фирм. И этого еще просто не наступило, это нам еще предстоит. Вот, я надеюсь, что это будет все-таки не так трагично, как это может быть при таком радикальном кризисе.
Наша надежда и наша свобода приходят к нам в виде биржевых сводок, возвещающих конец нефтяного проклятия России. Последняя фраза комментария нашего гостя Николая Храмова. Комментарий опубликован на сайте «Контуры». Николай, добрый вечер. Я процитировал только эту фразу, чтобы вы сами объяснили нашим слушателям, почему падение цен на нефть принесет им свободу. Пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, на самом деле ведь это достаточно, достаточно просто, потому что ведь мы же все с вами понимаем, что так называемая вот эта вот путинская стабильность, все вот эти нулевые годы, это путинская восьмилетка, как вы сказали, основывается и основывалась лишь только на необыкновенном везении, примерно таком же везении, какое имел в свое время Брежневский Советский Союз, везение, основывающееся на запредельных ценах на нефть. Именно эти цены на нефть позволили России иметь просто совершенно неслыханные до сих пор доходы, позволили буквально купаться в нефтяных деньгах, и в отсутствие каких бы то ни было реформ, в отсутствие какого бы то ни было развития экономики, за исключением вот именно добывающего сектора, обеспечить, ну, я бы сказал так, подкуп значительной части граждан нефтяными долларами и обеспечить политическую лояльность и политическую апатию большинства российских граждан в течение всего этого периода, который мы, наверное, по праву можем называть неосоветским застоем. Вообще говоря, это ведь на самом деле характерно не только для России. Чем больше в стране нефти, тем меньше в ней свободы и демократии. Это ведь верно не только для России, но и для всех тех стран Азии, Африки, Латинской Америки, которым, как выражаются многие политологи, не посчастливилось подпасть под своеобразное нефтяное проклятие развивающихся стран. И если теперь, как мы вчера увидели, нефть впервые за год опустилась до цены ниже $80 за баррель, при том, что еще совсем недавно она стоила $147, и все российские экономисты и правительство прогнозировали, что к концу 2008 года цена превысит $200 за баррель. Именно на этом строились экономические и политические, самое главное, прогнозы развития страны, которые делались властными аналитиками здесь у нас, мы видим, что ситуация меняется. Эксперты говорят, что уже в 2009 году нефть опустится ниже $40 за баррель. В перспективе говорят о цене в $20 за баррель. Что это означает? Это означает, что российская экономика и российское путинское так называемое процветание, путиномика, которые строятся исключительно на высоких ценах на нефть, просто рухнут.
Ну вот тут я хотел бы обратиться за экспертизой к Константину Боровому, основателю, напомню, российской товарно-сырьевой биржи. Константин Натанович, почему цены с такой скоростью росли всю первую половину года? Почему сейчас так быстро падают, при том, что, кстати, цены на бензин не спешат за ними следовать? Надолго ли это падение? И можно ли списать в архив недавние уверенные прогнозы, что в конечном счете нефть будет стоить $200, а то и больше, прогнозы, о которых только что говорил Николай Храмов?
Эти прогнозы, об этом говорил Миллер, они, конечно, основываются на чрезвычайной степени эгоизма тех, кто производит энергоресурсы. Произошла очень простая вещь. Энергоресурсы стали стоить дороже, существенно дороже товара, так сказать. Ну вот там нефть дороже молока, там, понимаете? Вот это значит, что производить молоко, в стоимости молока значительная часть нефти, там значительная часть нефти в стоимости даже программного продукта. Вот. И вот эта диспропорция, она создала совершенно аномальную, неестественную ситуацию, которая когда-то должна была закончиться, потому что в такой степени зависеть от энергоресурсов экономика не может. Просто, ну, не выдерживает. То есть начинают разоряться многие-многие предприятия, которые занимаются производством продукции, потому что их продукция слишком дорого стоит из-за того, что потребляет слишком много энергии, и она не нужна потребителю. Вот. А в тот момент, когда они разоряются, они перестают потреблять энергоресурсы. То есть это должно было закончиться, это могло закончиться чуть раньше, чуть позже, но когда-то вот эта совершенно аномальная ситуация должна была закончиться, потому что нарушен был естественный баланс, обусловленный законами экономики. Скажем, энергоресурсы или энергозатраты не могут в стоимости товара занимать 50%.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем вопросы наших слушателей. Сергей из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня небольшое мнение такое, маленький вопросик вот к вашему гостю. Хотелось бы сказать, что в Древней Греции было такое великое философское течение стоиков, которое было, собственно, параллельно с демократическим установкам. То есть там провозглашалось, что человек должен быть счастливым, свободным и, так сказать, стремиться к своему самосовершенствованию, без всякой кабалы извне. Вот сейчас вот прогремело буквально сообщение, что у нас будут помогать Исландии $4 миллиарда и так далее. Вот наряду с подготовкой к Олимпиаде, наряду с тем, что с такой вот у нас тяжелой положение у наших стариков, как вообще можно такое? Я не против народа Исландии, потому что там очень трудолюбивые люди, но тем не менее, думая о своих, это тоже проявление демократических принципов.
Интересный вопрос, действительно, о помощи Исландии. Кто готов ответить? Константин Натанович, что вы думаете?
Я тоже слышал это сообщение, но немного в другой интерпретации, что Исландия рассчитывает на помощь своего северного друга России. Я не уверен, что это в какой-то степени решенный вопрос. Тем не менее, вот сложившаяся ситуация, я согласен с нашим слушателем, заканчивается время, когда... Очень похожее, кстати, я согласен с Николаем Евгеньевичем на брежневские времена, когда вот эта вот трескотня, а самый эффективный в мире социалистической экономики меня очень сильно раздражало. Так же, как и эта путинская болтовня насчет того, что в России стало сам, опять стала сверхдержавой, у нас высокая производительность. Это все неправда. Экономика вот в брежневские времена, тогда при высокой стоимости на нефть, и вот в эти путинские времена она как была неэффективной, как была допотопной, примитивной, так и оставалась. Высокие цены на нефть создавали видимость эффективности.
Ну вот сценарий, которого, мне кажется, следует опасаться. Не случится ли так, что сверхбогатые станут просто богатыми, люди среднего достатка бедными, бедные нищими, а политических свобод при этом не прибавится, а может, они даже и убавятся, потому что режим начнет закручивать гайки, опасаясь волны экономических протестов. А мы, кстати, видим по последней истории с Ходорковским, что никакой оттепели совершенно никто не планирует. Николай Евгеньевич, что вы думаете?
Ну, вы знаете, честно говоря, я ведь не экономист, да, но во всем этом, во всей этой истории, меня больше всего интересует как бы то, какое это значение будет иметь для как раз того, о чем вы говорите, для политической ситуации в стране, для политических свобод, гражданских свобод, для демократии в России. И я вижу, что ситуация, в которой мы, наконец, можем очнуться от нефтяного запоя, ситуация, при которой правительству больше не за что и нечем будет покупать лояльность граждан, их молчание, их сытое довольство, их удовлетворенность и веру в начальство, веру в свой телевизор, где с утра до вечера Петросяны, встающие с колен всемирная совдепия. Все это закончится, как только закончатся нефтедоллары, на которые правительство может покупать лояльность. Что будет дальше? Вот это мне более всего интересно, потому что, ну, мы же помним знаменитое высказывание Авраама Линкольна о том, что можно бесконечно долго обманывать небольшое количество людей, можно некоторое количество времени обманывать весь народ, но никому и никогда не удавалось слишком долго обманывать весь народ. Что произойдет после этого, насколько готовы будут те демократические силы, или, скажем так, зачатки демократических сил, дай бог, может быть, в виде тех, кто собирается 13 октября создавать новое общедемократическое движение в Москве, насколько они будут готовы выступить в роли оппозиции, насколько готово будет общество услышать оппозицию в той ситуации, когда они увидят, что правительство их обманывает, причем обманывает их не с какими-то там грузинами, осетинами и всеми прочими непонятными для обычного обывателя делами, а обманывает в самом святом, самом внутреннем, вот, например, как с банковскими вкладами. То, что мы вчера услышали, Государственная Дума приняла решение повысить до 700 тысяч гарантированное страховое возмещение по потерянным в результате банкротств банков сбережениям вкладам граждан. Но мы же ведь, если мы посмотрим на обсуждение в Думе, что происходило при этом, мы ужаснемся, потому что смысл обсуждения сводился к тому, давайте гарантировать не 700 тысяч, а давайте гарантировать 100% вкладов, потому что что 700 тысяч, что 100% вкладов, мы все равно никогда не сможем выплатить эти деньги. Смотрите, в случае крушения банковской системы в страховом резерве должно находиться 4 триллиона рублей, чтобы покрыть по закону, компенсировать гражданам эти вклады. В резервном фонде находится 82 миллиарда рублей всего лишь. 5% от той суммы, которая будет необходима. В этой ситуации Дума, принимая этот закон, практически почти открыто пытается обмануть граждан, привлечь их деньги, которые она не сможет им компенсировать и вернуть в случае крушения банковской системы, для того, чтобы поддержать государство, поддержать государственную экономику. И в этой ситуации мне самое интересное, что произойдет, это поверит ли это поколение нулевых, привыкшее доверять начальству, поверит ли оно в этой ситуации вот этому откровенному, надеюсь, может быть, одному из последних обманов великих обманов нулевых годов, которые сейчас готовит Государственная Дума.
Ну вот, Николай, вы, наверное, читали комментарии, который вызвал очень много откликов в газете «РУ» редакционной. Он как раз называется «Расплата поколения нулевых», и в нем предсказывается, что вот это путинское поколение или новые совки, как называет их газета, просто исчезнет, будет уничтожено предстоящим кризисом. Гости программы «Итоги недели» — Константин Боровой и Николай Храмов. Наш телефон 8-800-200-2212. Владимир Александрович из Междуреченска. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я бы не занимался упрощенчеством касаемо нефтяного проклятия. В Норвегии нефть и на душу населения добывается значительно больше, чем в России. В Австралии и Канаде, похоже, кроме добычи и сырья ничего не существует. Просто Россия еще находится в стадии распада империи, и что она будет представлять в ближайшем будущем, покрыто мраком. Спасибо.
Спасибо за вашу реплику, Владимир Александрович. Светлана Михайловна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать о том, что Россия богата не только нефтью. Россия самая богатая страна в мире и является одним из ведущих поставщиков зерна, затем леса. И один только Приморский край занимает третье место по улову рыбы. Куда наши деньги уходят? Куда?
Вопрос Константину Боровому. Куда уходят деньги?
Вы знаете, я хотел бы чуть-чуть продолжить очень интересную тему, которую начал Николай Евгеньевич и вы. Во что все-таки это может вылиться? Существует, грубо говоря, вот эта ситуация падения цен на нефть, кризиса. Существует, грубо говоря, два сценария. Один очень хорошо описал Виктор Сорокин, то есть Владимир Сорокин в «Сахарном Кремле» в дни опричника. Вы помните, Россия превращается в такую транзитную территорию с забитым молчащим населением, которое управляют опричники, управляют очень жестко, кроваво, вот, потому что нет ресурсов. Единственный ресурс, на что существует страна, это дорога между Китаем и Европой, на которой, в общем, вся страна паразитирует. Ну и вторая модель, конечно, на которую мы рассчитываем, это такое оздоровление, просыпание. То есть, когда страна проснется и, наконец, начнет не так, как сейчас вот последняя женщина звонила и кричала: «Да, Россия самая богатая страна, у нас есть лес, у нас там что-то еще она обнаружила». В любой стране есть лес, в любой стране есть минеральные ресурсы какие-то, но страна богатой становится тогда, когда она участвует в мировом разделении труда очень эффективно, очень полезно. Так же, как Япония, например, производит там роботов, вот эти вот бесконечные ноу-хау покупает, последние научные изобретения, вот, или европейские страны, как Германия производит автомобили для всего мира. Россия, к сожалению, вот в этом мировом распределении труда принять участие эффективно пока не может, потому что даже упомянутый хлеб мы не умеем производить эффективно так, чтобы его цена была достаточно низкой, чтобы его можно было продавать. Там до революции это был рабский труд крестьян, поэтому была низкая цена на хлеб. Сейчас, к счастью, нет рабов в России, ярко выраженных, поэтому хлеб не может стоить и не будет стоить очень дешево. Поэтому говорить сегодня, что Россия производит хлеб, это такие неоправданные амбиции.
Ну вот вопрос, Константин Натанович, разорившись, Россия станет ли Японией? Это очень сомнительно. Ну давайте послушаем еще один звонок, последний, наверное, в нашу студию. Андрей из Москвы, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, господа. У меня вопрос к Николаю Храмову. А вы не могли бы ответить, насколько у нас сейчас реальный уровень инфляции? Вот именно реальный, а не тот, который правительство нам пишет.
Я думаю, что Николай, наверное, все-таки не сможет ответить на этот вопрос, потому что он не экономист, а вот Константин Натанович, может быть, знает.
Ну, Международный валютный фонд предполагает, что где-то в районе 18% может быть за год, это при неблагоприятном развитии событий, вот, но никак не меньше там 12-13% годовая инфляция. Но вопрос-то, видимо, был не совсем об инфляции. Вопрос был об уровне жизни, о стоимости жизни, о ценах. Вот здесь ситуация, в общем, сложнее и хуже, чем хотелось бы.
Еще один звонок. Олег из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, вот сейчас у меня намечаются контракты. Можно ли сейчас перечислять деньги на завод-изготовитель для изготовления деталей? Не может ли так получиться, что через несколько месяцев, когда мы получим эти детали, банка не будет или денег не будет? И вообще, не лучше ли сейчас отказываться от этих договоров?
Практические вопросы. Опять Константин Натановичу.
Ну, действительно, это очень сложная ситуация в условиях кризиса. Очень сильно повышаются риски исполнения обязательств. Там существуют риски, связанные с простыми гражданами, там риск потерять работу, риски, связанные с зарплатой, если это бюджетники. Риски неисполнения обязательств, да, это признак кризиса. Это очень серьезный риск, его надо оценивать. Его надо оценивать и придумывать механизмы хеджирования, ну, страхования, что ли.
Ну, раз мы говорим о практических вещах, еще один последний вопрос Константину Боровому о том, что будет на рынке недвижимости. Я вот слышал такое предсказание, что если цены на квартиру, ну, в Москве упадут на 20%, то и финансовые возможности ее потенциального покупателя из-за кризиса тоже упадут на 20%, то есть ничего не изменится, и те люди, которые не могли купить квартиру, тем более не смогут ее купить. Верно ли такое рассуждение?
Ну, если говорить о рынке недвижимости в Москве, вот я занимался этой проблемой, тут ситуация совершенно ненормальная. Это такой огромный мыльный пузырь, где многие средства заморожены, инвестированы как в банковских вкладах в недвижимости. И цены, конечно, будут падать очень сильно. И если сравнивать стоимость одного квадратного метра там в других столицах мира, сравнивать таким сложным способом, оценивая еще и экономическую активность городов.
Мы, к сожалению, должны этим предсказанием завершить разговор. У нас сейчас краткая сводка новостей. Я благодарю Константина Борового и Николая Храмова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных событиях. В Чечне, по последним данным, жертвами землетрясения стали 12 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Более 100 человек госпитализированы с травмами. Во многих населенных пунктах разрушены дома, повреждены дороги. Подземные толчки были отмечены почти по всему Северному Кавказу и Закавказью. В Петербурге убиты двое рабочих строителей из Таджикистана и Молдавии. Как сообщили агентству «Интерфакс» в правоохранительных органах, их тела с множеством ножевых ранений были найдены в строительной бытовке в ночь на субботу. На Украине окружной административный суд Киева приостановил указ президента о роспуске Верховной Рады. Представитель Центральной избирательной комиссии сообщила, что сегодняшнее заседание по организации парламентских выборов было отменено. Российские военные провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». За ходом морских учений в Баренцевом море наблюдал президент России Дмитрий Медведев. Президент США Джордж Буш после совещания в Вашингтоне с министрами финансов стран «Большой семерки» заявил, что финансовый кризис требует совместных действий. Северная Корея дала согласие на все требования США по инспекции ядерных объектов КНДР, сообщил представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, губернатор земли Каринтия, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Международные войска в Афганистане получили полномочия применять силу против крупных наркоторговцев, обвиняемых в финансировании боевиков движения «Талибан». В Стамбуле задержана женщина с 10 килограммами взрывчатки, которую турецкие власти подозревают в подготовке теракта.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Барак Обама вновь одержал победу на предвыборных дебатах. Первые жертвы финансового кризиса. Почему дети становятся непопулярными? Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
По данным опросов общественного мнения, вторые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США выиграл Барак Обама. Но победа в дискуссии на телеэкране вовсе не дает гарантии успеха в борьбе за Белый дом. История знает немало тому примеров. Рональд Рейган был наголову разбит своим оппонентом на первых дебатах и, тем не менее, стал президентом. Правда, за 30 лет выборы не выиграл ни один кандидат, который показался телезрителям менее обаятельным, чем его собеседник. Иными словами, претендент, выигравший дебаты, может потерпеть поражение на выборах, несмотря на то, что его аргументы были весомее. Победителем в решающей схватке, как правило, оказывается человек, завоевавший симпатию аудитории. В ходе предвыборной кампании люди решают, кого предпочли бы видеть на телеэкране в своей гостиной в течение ближайших 4 или 8 лет. Они никогда не проголосуют за человека, который по каким-то причинам не располагает к себе. Конечно, не следует думать, что Обама выиграет президентскую гонку исключительно благодаря приветливости и дружелюбию. Но, по мнению Newsweek, эти качества Обамы могут стать причиной того, что сенатор Маккейн потеряет значительное число голосов неопределившихся избирателей.
Небольшой поселок в Калифорнии, примерно в 30 километрах от Лос-Анджелеса, совсем не похож на место, где умирает американская мечта. Элегантные коттеджи окружают ухоженные газоны, которые выглядят как оазисы посреди выжженных солнцем гор. Единственный источник шума, который нарушает безмятежное спокойствие жителей, это шелест шикарных автомобилей, когда их владельцы возвращаются домой. Но идиллия была нарушена, когда на прошлой неделе хозяин одного из этих домов застрелил жену, троих детей и тещу, а затем покончил с собой. Жизнь эмигранта из Индии Раджарамы была настоящим воплощением мечты всех иностранцев, прибывающих в Америку. На родине он окончил университет, получил в США работу консультанта по финансовым вопросам на киностудии и вскоре стал одним из основателей инвестиционной компании, которая затем распалась. Коллеги считали Раджараму прекрасным специалистом. Тем не менее, он не смог найти работу, стал играть на бирже, где удача окончательно отвернулась от него. Он оставил 2 предсмертные записки и завещание. Полицейские, оказавшиеся на месте трагедии, склонны считать, что причиной произошедшего стал всемирный финансовый кризис. Подобные истории часто случались с брокерами Уолл-стрит в 29-м году прошлого века, когда в Америке начиналась Великая депрессия, пишет «Тайм».
Как уберечься от последствий финансового кризиса? Некоторые рекомендации людям разного возраста дает еженедельник Newsweek. Дела на Уолл-стрит не вызывают оптимизма, поэтому трудно решить, стоит ли продавать, покупать, паниковать или попросту признать, что на пенсию рассчитывать не придется. Все зависит от возраста. Лучше всего молодым людям, которые получат возможность приобрести жилье по низким ценам. Но чем солиднее ваш возраст, тем сильнее окажется удар по вашему благополучию. Если пенсия не за горами, постарайтесь оттянуть момент ухода на максимальный срок. Ходите на работу, пока вас ноги носят. Больше всего повезло пенсионерам, которые живут на фиксированную социальную пенсию. Им терять нечего. Ну а тем пожилым людям, кто живет на доходы от инвестиций, следует экономить на всем и терпеливо дожидаться, пока фондовый рынок не восстановится.
Все родители мечтают о том, чтобы их дети были счастливы в школе и ходили туда с удовольствием. Почему же один ребенок становится любимцем одноклассников, а другой – жертвой насмешек и издевательств? Как же добиться успеха в коллективе первоклашек и даже дошкольников? Эти вопросы в одной из публикаций обсуждает Newsweek. Проверенного рецепта пока никто дать не может. Но специалисты полагают, что причина неудач в общении со сверстниками – агрессивность ребенка, которую можно наблюдать с самого раннего детства. Если у малыша забирают мячик, а он, выражая свое недовольство, начинает колотить другую игрушку, то родителям стоит задуматься. Позднее их чадо начнет срывать досаду на окружающих детях. Воспитатели будут его ругать, что в конце концов приведет к развитию комплекса неполноценности. Психологи провели опрос матерей полуторагодовалых детей. Им задавали вопрос о том, как часто их малыши бьют, пихают и обижают своих однолеток. Позднее, когда дети подросли до 3 и 6 лет, матерей опросили снова. Выяснилось, что малыши, проявлявшие чрезмерную агрессию в первые 2 года жизни, гораздо чаще становились изгоями в кругу сверстников. По мнению Newsweek, подобные исследования очень важны, поскольку если отношения в детском коллективе не складываются год за годом, ребенок рискует впасть в депрессию. Затем начнет пропускать занятия в школе, в результате попадет в дурную компанию, где не брезгуют алкоголем и наркотиками.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Новым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Жан-Мари Ле Клезио. Знаменитый французский писатель был удостоен награды за творчество, полное поэтики приключений и экстаза чувств, исследование человечности за пределами господства цивилизации. Ле Клезио опубликовал более 30 книг, романов, сборников новелл, переводов мексиканских мифов. В России опубликованы книги «Пустыня», «Путешествие по ту сторону», «Золотая рыбка», «Небесный житель», Монда, Диего и Фрида. Ле Клезио – любимый писатель парижского корреспондента «Свободы» Дмитрия Савицкого.
Когда я начал писать, я писал ради единственного удовольствия – сочинять истории. Но в то время, когда я заканчивал карантин, я понял, что отныне я пишу совсем по иной причине, с иной целью. На самом деле я писал, чтобы понять, кто я. Эти слова Нобелевского лауреата по литературе 2008 года Жана-Мари Густава Ле Клезио продолжает короткая фраза. «Еще я писал приключений ради». 14 лет назад журнал «Лир» провел опрос читателей и выбрал самым великим живущим писателем Франции именно его, Жана-Мари Ле Клезио. Жан-Мари Ле Клезио, которому в апреле исполнилось 68 лет, прошел через несколько периодов творческого развития. В одном из интервью он сказал, что писать начал в детстве, в 7 лет. В 23 года его роман «Протокол» стал бестселлером и получил премию «Ренедо». Несомненно, в этот период писатель был близок к эксперименту, новому роману, особенно к таким авторам, как Мишель Бютор и Натали Сарот. Но довольно быстро, как чисто внешне, поведенчески, так и в самом стиле прозы, начал вырисовываться тот Ле Клезио, которого мы знаем нынче. Автор-философ, эрудит, принципиальный одиночка, хронический путешественник, даже бродяга, враг паризианизма с его интеллектуальными сектами, стилист линеарной прозы, смотрящий на жизнь чаще всего глазами ребенка или подростка. Его стиль сравнивают с работой кинокамеры, особенно периода немого кино. Он фиксирует деталь за деталью, не делая выводов, но продолжая постоянно, как в жизни, так и в прозе, двигаться. В четверг, во время пресс-конференции, он сказал, что оказался в Париже случайно. Он прилетел утром из Кореи и собирался лететь дальше в Квебек. Несмотря на 18-часовой перелет и усталость, он выглядел все тем же Ле Клезио, высоким, крепким спортсменом-мальчишкой, застенчивым и немногословным. Журналисты знают эту привычку Ле Клезио избегать интервью. Когда его спросили, что он больше всего ненавидит на пресс-конференциях, он ответил «щелканье фотоаппаратов». И здесь нет случайности. Вот как начинается его автобиографическая повесть «Африканец». О лице, которое я получил в детстве, мне есть что сказать. Я потратил немало времени на то, чтобы на это лицо согласиться. В детстве, я это утверждаю, оно не имело для меня никакого значения. Нет, я не ненавидел это лицо. Я просто его не замечал. Я не смотрел в зеркала. Кажется, несколько лет я его вообще не видел. На фотографиях я всегда смотрю в сторону, словно там кто-то, кто притворяется мною. Жан-Мари Леклезио родился в Ницце. Отец его был англичанином, врачом, который провел в дебрях Гвинеи 22 года. Он был из бретонцев, в 18 веке перебравшихся на остров Маврикий. Мать Леклезио – француженка. В молодости Жан-Мари выбирал между английским и французским языком. Первые стихи и сказки он написал все же по-французски, на языке, который он называл «Лангбатар», побочный, внебрачный язык, хотя отца англичанина он впервые увидел лишь в 8 лет. Он учился в университетах Ниццы, Бристоля и Лондона. Его путешествия стали легендой. Он исколесил Африку, Южную Америку, Юго-Восточную Азию. Жил в Таиланде, Японии, США, Нигерии, на родном острове Маврикии, в Панаме и Мексике, где он долгое время обитал среди индейцев, изучая их быт и культуру. В итоге он перевел на французский книгу мексиканских мифов. Он преподавал и в Мексике, и в США. Но до индейцев Мексики и Панамы он посвятил годы другому континенту, осваивая Упанишады и Веды, дзен-буддизм. Мифы Греции и Древнего Рима входят в эту мозаику, за что критики и прозвали писателя современным Гомером. Среди основных влияний, признанных самим писателем, нужно назвать таких авторов, как Лотреамон, Мишо и Арто, а также Китса, Одена, Селлинджера и Фолкнера. Леклезио опубликовал, в основном в Галимаре, 42 книги, а также участвовал во многих коллективных изданиях. Когда его спросили в четверг, на что он потратит 1 400 000 долларов Нобелевской премии, он сказал: «Польза премии в том, что они помогают купить время, а значит, написать что-то новое. Ну и к тому же мне пора отдавать долги».
О новом лауреате Нобелевской премии по литературе говорил Дмитрий Савицкий. Главное событие недели для мира современного искусства – появление новой, третьей по счету, галереи Чарльза Саачи в Лондоне. Первая выставка работы китайских художников. На вернисаже побывала Елена Воронцова.
Третий раз галерея Саачи является лондонцем в престижном районе Челси, в неоклассическом особняке с портиком с дорическими колоннами. Внутри несколько этажей элегантных, связанных между собой кубических пустот, освещенных сверху. Иллюзия дневного света достигнута безупречно. Можно сказать, что любой объект, помещенный в эти комнаты, будет выглядеть произведением искусства. Этот музей площадью свыше 6 500 квадратных метров на данный момент самое крупное в Европе пространство, предоставленное исключительно новым художникам. Вход для посетителей бесплатный. Выставленные произведения не огорожены канатами, а залы просторны и нейтральны. После закрытия предыдущей галереи Саачи на южном берегу Темзы все с нетерпением ожидали, когда она откроется вновь. Тем временем набрал головокружительную популярность сайт Саачи, сделанный по принципу YouTube. Студенты арт-колледжа и начинающие художники могли представить там свои работы. Часто работы попадали туда еще до традиционной выставки в конце учебного года в институтах. Этот проект, как и галереи Саачи, был призван обеспечить знакомство между начинающими художниками и коллекционерами без посредников. Симон де Пюри, глава аукционного дома «Филлипс де Пюри», сказал в интервью корреспонденту BBC. Благодаря нашему партнерству с галереей Саачи, она будет открыта для публики бесплатно. Мы убеждены в том, что все это должно быть доступно как можно большему количеству народа, и мы ожидаем миллионов посетителей. Это громаднейшее пространство, целиком посвященное появляющемуся современному искусству. Оно самое большое не только для Лондона, но и для всей Европы. Чарльз Саачи на протяжении последних 25-30 лет постоянно был на переднем фланге, он задавал тон в игре. Он всегда был тем, кто определяет выдающихся художников приходящего поколения. Мы проходим сейчас через сложное время, но я всегда смотрю на вещи в долгосрочной перспективе. И в таком случае искусство может только расти в цене. Причина, по которой искусство стало глобальным феноменом, это то, что если вы рассматриваете живопись как активы, то это одна из немногих категорий, на которые не влияют рыночные пертурбации. Так что я убежден в том, что даже если на данный момент мы можем увидеть влияние происходящего, в длительной перспективе вы не ошибетесь, инвестируя в произведения современного искусства. Галерея открылась выставкой современного китайского искусства под названием «Революция продолжается». Саачи лично принимает участие в размещении работ в залах. Критики отмечают превосходство скульптурных работ над живописью и отзываются о работах Сунь Юаня и Пэн Юй более благосклонно, чем о других. Одна из них – реалистичная кукла, изображающая престарелого павшего ангела. Другая – комната со столь же реалистично выполненными 13 фигурами гериатрических условных мировых лидеров, медленно ездящих по комнате в инвалидных креслах. Саачи, сделавший состояние на рекламе, открыл миру множество художников. Некоторые из них сами стали миллионерами. Некоторые высказывают мнение, что Чарльзу Саачи, как и рекламе, так и не удалось соответствовать уровню первого впечатления и ранних достижений. Китайское искусство может представляться доведенной до совершенства повторяемой имитацией западного. Критики гадают, означает ли произведение с подвешенными к потолку нагими человеческими телами ситуацию с ценностью человеческой жизни в Китае, или это сатира на общество потребления вообще. Сам же Чарльз Саачи в беседе о китайском современном искусстве говорит, что он с пылом новообращенного приступает к проповедованию. Все экспонаты принадлежат частной коллекции Саачи. Уже запланированы дальнейшие 10 выставок. За китайской революцией должно последовать искусство Ближнего Востока. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Лишение сана епископа Диамида и упразднение Росспорта. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Противостояние мятежного епископа и руководства РПЦ, длившееся не один месяц, завершилось так, как и должно было завершиться. Мало кто сомневался, что наказание будет суровым. На летнем архиерейском соборе Диамида осудили условно, дав ему возможность покаяться. Он ею пренебрег, более того, продолжал критиковать начальство и сполна расплатился за это, пишет историк религии Борис Фаликов в комментарии на сайте газета.ру под заголовком «Дон Кихот от РПЦ». Теперь все должны уяснить, чья взяла, и впредь не поднимать руку на генеральную линию. Проблема, однако, в том, что линия эта меняется, как погода осенью.
Казалось бы, речь идет о банальном противостоянии либералов-западников и консерваторов-почвенников в РПЦ. Но какой же западник, главный церковный дипломат и гонитель Диамида, митрополит Кирилл? Накануне извержения мятежника из сана он витийствовал по центральному телевидению, ратуя за то, чтобы имя России олицетворял Александр Невский. В устах митрополита святой князь предстал главным оплотом православной самобытности в борьбе с инославными извергами. Какое уж тут западничество. Скорее, полюбившееся на данном этапе властям евразийство.
По всей строгости церковных канонов наказан не обскурантизм Диамида, кого этим удивишь в РПЦ, а бунт против власти как таковой. Идейное содержание бунта не играет никакой роли. С равным успехом на его месте мог оказаться и отчаянный либерал, в открытую выступивший против начальства. В последние годы церковь выстроила мощную властную вертикаль, и посягнувший на нее должен сполна расплатиться за своеволие, чтобы другим неповадно было, делает вывод Борис Фаликов.
Я обратил внимание, что когда произошел вот этот вот случай с бывшим епископом Диамидом, я обратил внимание на то, что ему сочувствуют не только люди, близкие ему по духу, то есть консерваторы, антиекуменисты, но ему и сочувствуют и люди с достаточно либеральными взглядами. Более того, ему сочувствуют в обществе в целом. И я немножко так удивился про себя, но вот как довольно-таки человек, выражающий достаточно мракобесные взгляды, почему же либералы ему сочувствуют? Ну, может быть, это просто жалость к человеку, который пострадал. Это все-таки достаточно вещь типичная. Но дело не только в этом. А дело, на мой взгляд, в том, что это человек, какие бы взгляды он ни имел, это человек, выступивший против некой системы. Это личность, выступившая против структуры. Это такой, я бы сказал, идеалист. И это такой идеалистический бунт. И в этом случае уже как бы идейное содержание бунта роли не играет.
Историк религии Борис Фаликов о низвержении сана епископа Диамида и о том, почему руководство РПЦ так жестко борется с теми, кто пытается ему противостоять. О грядущем упразднении Росспорта Вячеслав Фетисов сообщил еще в августе во время Олимпийских игр в Пекине. В интервью газете «Спорт-экспресс» он заявил, что ведомству мешают работать, Росспорт замучили проверками, и хотя в федеральном агентстве сложилась команда профессионалов, относятся к ним как к изгоям. Закрытию ведомства, которым руководил бывший выдающийся хоккеист, посвящает свой комментарий на сайте Лента.ру Ярослав Катышов. Комментарий озаглавлен «Росспорт пришел к финишу».
Фетисов заявил, что в течение 6 лет он чувствовал противостояние со стороны бездельников и словоблудов. Глава федерального агентства признал, что не видит для себя перспектив в будущей системе российского спорта. Имена бездельников и словоблудов Фетисов не назвал, но понять из его слов, о ком конкретно идет речь, нетрудно. В частности, Фетисов подверг жесткой критике руководство Олимпийского комитета России, который возглавляет Леонид Тягачев. Глава Росспорта обвинил Тягачева в том, что тот пиарится на фоне побед российских спортсменов. Фетисов также подчеркнул, что России стоит брать пример с Китая, где министр спорта и президент Олимпийского комитета – один человек. Виталию Мутко, министерству которого теперь переданы функции Росспорта, от Фетисова тоже досталось. Глава федерального агентства рассказал, что с Мутко они ни разу толком не поговорили. Видимо, уже и не поговорят. Фетисов, который, кажется, с самого начала своей работы взялся играть роль Чацкого, завершил свою карьеру в руководстве российского спорта в полном соответствии с фразой из заключительного монолога героя Грибоедова «Вон из Москвы, сюда я больше не издок». Физически уезжать из столицы Фетисову, правда, не придется. Впрочем, мы ведь и про Чацкого не знаем наверняка, что он уехал. Но вот в Совете Федерации бывший спортсмен будет представлять один из самых удаленных от Москвы регионов – Приморский край. Войдет ли Фетисов в Сенатскую комиссию по делам молодежи и спорту, пока неизвестно.
Итоги деятельности ликвидированного федерального агентства подвести непросто. В последние годы в российском спорте сложилась система, в рамках которой имена людей, ответственных за неудачи и достижения, как правило, не называются. На практике это означает, что победы российских спортсменов записывают себе в актив все чиновники, а в случае провала руководство российского спорта оказывается как будто ни при чем.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Вопрос недели. Доверяете ли вы заявлениям российских властей о том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Ульяновска и Казани.
Ну, с одной стороны, ребятам виднее все-таки. Они в кабинетах сидят, а не я. А с другой стороны, я не знаю, потому что рецессия штука очень непредсказуемая. И лично мне кажется, что власти до конца сами не понимают, что творится.
Вы знаете, нет, ну, конечно же нет, потому что в нашей стране и всяких внезапных девальваций, деноминаций и других издевательств экономических над народом, возможно, все.
Да, жизнь налаживается, нам от этого намного лучше по сравнению, чем 5 лет назад.
Нет. Во-первых, уже много раз нас обманывали. Лично президент говорил накануне, что будет все прекрасно, а в 98-м году утром был большой сюрприз для всей страны. И много-много других раз.
Если судить по тем заявлениям, которые, что деньги есть, кубышка есть большая, ну, будем надеяться на хорошие, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, в последнее время улучшений-то нет. Все хуже и хуже, мне кажется. Ну, обстановка в стране не улучшается. Нет стабильности. Какая-то напряженность, недоверие, какие-то вот интриги, какая-то борьба идет. А вот человек неспокойно живет. Доверия нет.
Нет. Потому что я очень редко доверяю тому, что говорят. Проще скрыть то, что есть, чем сказать правду. Чтобы народ был более спокоен и, скажем так, не шел на конфликт, на какие-то там необдуманные поступки. У нас в России в основном так делается, к сожалению.
2 года назад коммунисты там требовали статфонд этот отобрать и поделить. Ну, взяли бы, пропили. А сейчас он спас все-таки. Вот вам управляет, не управляет у нас правительство, президент. Управляет. Кризис захватывает ведь на сегодня что? Бумаги, финансы, рубль-то он как был, так и есть. А не было у нас акций, нет. Это вообще что-то такое аморфное. Пенсию нам платят, как платили, так и платят.
Доверяю, потому что серьезно очень зависеть. Дали эти миллиарды, я считаю, что выправится. Потому что страна сейчас богатая. Потому что мне эти люди внушают доверие наши. И Путин, и Медведев. Кудрин, ну, в общем-то, человек дела.
Раз они говорят, доверять надо. Если мы не будем им доверять, кто же им будет доверять тогда? Врут они, не врут, мы же не знаем.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Гогин и Олег Павлов. Человек недели «Радио Свобода», лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Финляндии и международный посредник Мартти Ахтисаари. Премия присуждена ему за усилия по разрешению международных конфликтов, предпринятые на нескольких континентах в течение более чем 30 лет. Профессиональный дипломат Ахтисаари выполнял поручения генерального секретаря ООН по урегулированию конфликтов в Намибии в конце 70-х и в конце 80-х годов, затем в Боснии во время войны в бывшей Югославии, а в последнее время посредничал на переговорах в Северной Ирландии, Восточном Тиморе и Косове. Пост президента Финляндии занимал с 1994 по 2000 год. Человека недели представляет политолог и журналист из Хельсинки Николай Мейнерт.
В отличие от многих финских политиков, занимавших высокие посты в государстве, он пришел не из партийной сферы, а из тех людей, кого принято называть функционерами. То есть, в общем-то, это профессиональный чиновник, очень хорошего уровня, чиновник, который долгое время работал в системе Организации Объединенных Наций и потом на какой-то период заявил о своем желании поучаствовать непосредственно в руководстве страной, в политической жизни, удачно выиграл президентские выборы, был один срок президентом, создал свой собственный фонд и продолжал заниматься посреднической деятельностью. И иногда это было удачно. Иногда это было менее удачно. Наиболее известная его акция в свое время, когда он помогал установлению независимости Намибии. Наименее удачная его акция – это все-таки его миротворческая миссия в Косово, которая вызвала массу всяких противоречивых откликов. А будучи президентом Финляндии, он умудрился и Финляндию вовлечь в международные дела тем, что в свое время пригласил Клинтона и Ельцина тогда, когда по состоянию здоровья было сложно Ельцину выехать в Соединенные Штаты Америки. Конечно же, есть одна и особенность жизни в Скандинавии – это то, что все политики здесь очень демократичны. Вообще политическая жизнь достаточно открыта. Политики ходят по улицам. Они просты, они доступны, они понимают, что происходит все-таки с их населением. В целом их жизнь достаточно открыта, их поведение достаточно близко связано с жизнью всех людей. И они пытаются найти разумный компромисс в этой ситуации. Здесь гораздо меньше амбиций, гораздо более действительного желания того, чтобы обстановка общества была нормальной. Этот опыт, опыт взаимного сосуществования, его желательно, конечно, и переносить на другие страны, и скандинавским и финским политикам это иногда удается. Минимум Ахтисаари считается, его довольно часто цитируют, на него ссылаются иногда не только в Финляндии, но и соседи, когда что-то происходит. Надо отдать ему должное, он как, опять-таки, профессиональный миротворец и профессиональный дипломат из хорошей школы Организации Объединенных Наций, он все-таки очень осторожен в своих заявлениях. Его чрезвычайно редко можно спровоцировать на какое-то резкое суждение, резкое высказывание. И в силу этого и отношения, все знают, что Ахтисаари, он больше занимается практической деятельностью, чем в данном случае афиширует себя как личность.
Марти Ахтисаари, новом лауреате Нобелевской премии мира, говорил журналист Николай Мейнерт. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Илья Бобчинецкий, Наталья Пахомова, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пенсий.
Мы вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.